Третья глава. Из бедного студента в богатого предпринимателя. Артур довольно неплохо закончил школу, благодаря тому, что с февраля родители наняли репетиторов. Они мечтали, чтобы он поступил в хороший институт. Он много занимался и при поддержке отца поступил в престижный Московский институт. В первый год обучения была очень большая нагрузка. На второй год появилось больше свободного времени, и он стал вместе с друзьями посещать различные вечеринки. Но это его не особо веселило и привлекало. Суть вечеринок была в бездумном веселье, в том, чтобы напиться, довольно пошло нашутиться и провести ночь с какой-нибудь девушкой, лишенной каких-либо моральных норм. Наутро, просыпаясь с человеком далеко не любимым, физически ощущая себя хорошо и даже почему-то героем, но при этом нет внутреннего удовлетворения. Чувствуешь опустошение и тупость в голове. Он подумал, неужели в этом смысл жизни? И он предпочел ходить по театрам и встречаться с интересными людьми, что вызывало ухмылки у многих его однокурсников, но его это не задевало. Также его заставляли задуматься о смысле жизни институтские преподаватели. Таких людей невольно воспринимали как лидеров общества. Ожидалось, что они должны были знать ответы на многие вопросы и способствовать процветанию общества. В институте платили хорошую зарплату, предоставляли льготы и было достаточно легко получить научные звания. Поэтому многие преподаватели, которые были в прошлом выпускниками этого вуза, стремились работать здесь и после окончания учебы. Проработав где-то 10-30 лет, они возвращались на преподавательскую должность в родной институт. Артур наблюдал за ними и видел, что они были не самыми счастливыми людьми. Для того, чтобы попасть на кафедру, некоторые из них пользовались не очень красивыми приемами. Рассказывали друг про друга нехорошие вещи, подсиживали своих коллег, всеми путями старались остаться и использовали свои связи. Некоторые из них спивались, особенно те, кто получал максимально высокую зарплату, имели хорошую квартиру, защитили докторскую степень, и в будущем их ожидала неплохая пенсия. Один из преподавателей его удивил. Он читал лекции по научному коммунизму и много говорил о нравственности. А в самом начале перестройки ушел из института и открыл рядом с ним кабак, зарабатывал деньги, продавая спиртное студентам и участвовал в различных аферах. Артур размышлял над всем этим и не раз задавал вопросы преподавателям о смысле жизни. Ему говорили, что смысл в том, чтобы состояться социально. Мы должны стать социально успешными личностями, состояться профессионально, стать, например, инженером, военным врачом, руководителем. Такой подход был не нов для него, ведь и в школе учили подобному. «Ну хорошо», — подумал он, — «я посвящу 20-30 лет своей жизни тому, чтобы стать вот таким уважаемым профессором, и в этом заключается смысл жизни?» однажды он был на встрече с известным артистом, достигшим всего, о чем только мог мечтать в своей карьере – славы, денег, поклонников. И тот сам признался, что с каждым днем ощущает себя все менее счастливым, хотя у него очень нескучная жизнь. Это хоть и заставило Артура задуматься о своей дальнейшей судьбе, но он все равно понимал, что важно для начала закончить институт, а потом уже действовать. Еще со школьных лет Артур понял, что тело не вечно и все мы смертны. Но все же за телом нужно следить. Без здоровья мы ничего не достигнем, да и просто не сможем наслаждаться жизнью. И он с удовольствием активно занимался различными видами спорта, закалялся, ходил летом в походы. Перед самым выпуском Артура из института, это была вторая половина 80-х годов, началась перестройка. На последнем курсе он прочел книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Он увидел гнилость системы, построенной на обмане и насилии, применяемых десяткам миллионов людей. Никакого желания работать в государственном аппарате у него не было, хотя ему предлагали работать там и даже периодически ездить в командировки за границу, что считалось верхом мечтаний. Он с легкостью отказывался от всех этих лестных предложений. Он хорошо сдал экзамены, получил красный диплом и остался еще на 2-3 месяца в общежитии, так как во время тренировки упал и сильно повредил колено. В это время начали появляться первые ласточки свободы слова, вещания на телевидении без коммунистической цензуры и различные газеты. Новая веха в экономике ознаменовалась появлением кооперативных магазинов и ресторанов. В институтской столовой во время обеда он познакомился с неким Орловским. Тот за плату попросил присмотреть несколько раз за какими-то привезенными ящиками. «Все равно ходить не можешь, хоть зарабатывай», — сказал он Артуру, подмигивая. Фамилия Орловскому подходила. Он и вправду был похож на орла. Хоть его имя и отчество славянские, он был евреем по происхождению и называл себя кооператором или бизнесменом. Орловский занимался поставками различного оборудования для института на коммерческой основе. Месяцем позже они снова столкнулись в институтском кафе, разговорились и подружились. Орловский запомнил этого честного и ответственного парня и предложил Артуру работать с ним за хорошие деньги. Работа была довольно интересной. Они много путешествовали. Основная задача заключалась в том, чтобы сначала что-то купить, а потом что-то это продать. Орловский обладал коммерческой жилкой и знал, что, когда и кому может пригодиться. Он открыл несколько подпольных цехов, в том числе по пошиву трусов. Они успешно продавали продукцию и получали большую прибыль. Помимо хорошего заработка, с каждой удачной сделки Артур получал хорошие проценты и уже через год стал очень богатым человеком. За неделю он мог легко заработать столько, сколько ректор института получал за весь год. Но при этом не нужно было ходить на партсобрания и участвовать в служебных интригах. Артур купил новые «Жигули», огромную хорошую квартиру в Москве, новую квартиру родителям и их давнюю мечту – дачу. Как-то в одном из рабочих путешествий, еще в самом начале совместной деятельности, он спросил Орловского, для чего вся эта суетливая жизнь. И Орловский сказал ему следующее. «Ты можешь социально состояться, но если у тебя нет денег, то в этом нет смысла. Если есть деньги, ты можешь делать все, что хочешь, иметь все, что захочешь, и заниматься чем захочешь». И Орловский заразил Артура стилем жизни «деньги ради денег». Артур решил год поработать с Орловским и пойти по своему пути. Но хотя он достиг всего, чего хотел, мог отдыхать везде, где захотел, что было мечтой многих, но у него появлялись все новые и новые материальные желания, и он все глубже нырял в этот водоворот жизни, из которого выйти оказалось не так-то легко. Через полтора года произошло событие, которое резко изменило ход жизни Артура. Однажды вечером они выходили с Орловским из машины, направляясь поужинать. Перед ними остановились два автомобиля – 600-й «Мерседес» и новая «девятка ВАЗ», из которых вышли огромные парни. Они взяли Орловского за горло и несколько раз ударили об стену. Артура они приняли за его водителя и сказали, что если он пошевелится, то изрежут, и усадили на мокрый асфальт. Лица парней не предвещали ничего хорошего. Они стали выспрашивать Орловского, почему он им не отдал деньги. Хотя было еще не очень темно, и люди ходили по улице, никто не посмел их защищать или даже позвонить в милицию. Парни пригрозили, что если Орловский не отдаст им крупную сумму денег, то они сделают много нехороших вещей с ним и с его родственниками. Артур испугался. Откуда у них такие суммы? Парни уехали. Орловский дрожал от страха. В ресторане он не мог есть и срывающимся голосом рассказывал, что у него были свои прикрытия, местные братки. Потом появились более сильные, многочисленные выходцы с Северного Кавказа, которые потребовали все его деньги и имущество. Орловский сказал Артуру, что вместе больше работать не получится. И лучше ему держаться подальше, и что надо закончить дело и отдать деньги этим парням, иначе с ними шутки плохи. Артур потом узнал, что через несколько дней эти ребята схватили его дочерей по дороге из школы, силой посадили в машину, напугали и просили передать отцу, что в следующий раз увезут, помучают, и если они выживут, вернут папе. Смертельно напуганные дочери пришли домой и рассказали все маме. Жена потребовала, чтобы Орловский немедленно отдал все деньги. Орловский распродал все, что мог, включая две свои большие квартиры, но все равно не хватало около 5000 долларов, которые ему дал Артур, чем очень удивил Орловского. На эти деньги тогда можно было купить большую квартиру или 5-10 подержанных машин. Далее Орловский неожиданно исчез из его жизни. По слухам, он уехал в Израиль и потом перебрался в Западную Европу, где пережил сильный инфаркт. Артур все воспринял спокойно. Было жалко смотреть на пожилых сотрудников, которых он вынужден был уволить, и понимал, что вряд ли они найдут место с такой хорошей зарплатой, которую платил им Орловский. Потом последовал неожиданный обвал рубля, так как деньги Артура были вложены в квартиру и машину, а также несколько тысяч долларов у него было наличными, то он потерял немного. Он разменял свою большую трехкомнатную квартиру на две. Одну он стал сдавать, а в другой жить. Денег от сдачи квартиры в наем вполне хватало на жизнь, плюс у него были еще сбережения в запасе. Он продал несколько золотых вещей, которые купил еще, когда занимался бизнесом с Орловским. И снова эти мысли. Он лежал в квартире и думал, зачем все это? У него оставались связи в сфере бизнеса, и он знал, какая деятельность принесет много денег, но не торопился кидаться в новый водоворот. Самое интересное, он потерял тягу к деньгам. Это был не страх. Он осознал, можно зарабатывать деньги всю жизнь, а лишить их могут очень быстро. Преступники или экономический кризис. Он увидел, что многие люди потеряли за один день то, что зарабатывали в течение 20-30 лет. Все эти деньги вдруг обесценились в раз, и вся их жизнь оказалась пустым зарабатыванием. Что интересно, что чем больше денег человек терял, тем больше он страдал. Он подумал, даже если будет самый надежный банк, даже если я смогу зарабатывать огромные деньги и все иметь, неужели в этом смысл жизни? Через месяц после исчезновения Орловского произошло событие, которое также очень повлияло на подход Артура к смыслу жизни –